На Ютубе. Это связано с тем, что совестливый Инстаграм продолжает блокировать мой аккаунт за то, что я один раз разместил фотографию злодейски убитого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко. Вот Инстаграм продолжает меня наказывать и запрещает проводить прямые эфиры. Поэтому сегодня мы с вами быстро организовались, и я приветствую вас вот в таком импровизированном YouTube-варианте. Принципы работы у нас с вами будут те же самые. Сначала я отвечу на вопросы, которые вы уже задали. Дальше буду прямо из чата брать эти вопросы, то, что вас волнует. Ну, в принципе, если форма приживется, может быть, вообще махнем рукой на этот самый Инстаграм и будем проводить прямые эфиры здесь. Итак, начнем с вопросов, посвященных стартовавшей избирательной кампании. Она стартовала уже не только потому, что партии сформировали свои списки и идет процесс подачи кандидатур. Нет, она стартовала еще в том смысле, что начались в большем объеме вбросы, ролики, попытки дискредитации, очернения и тому подобное. Но это мы тоже с вами отдельно обсудим. Значит, один из главных вопросов, который вы, дорогие друзья, задаете, это вопрос о Борисе Надеждине. Вот уж не думал, что этот господин вызовет у вас такой интерес. Но вызвал, потому что он в списках «Справедливой России за правду» кандидат по одномандатному округу в Московской области. Значит, по этому поводу Захар Прилепин сказал, что он вот недоумевает, как можно было выдвинуть Бориса Надеждина. У меня недоумение, собственно говоря, не меньше, чем у уважаемого Захара. Борис Надеждин, конечно же, не является никаким нашим товарищем, конечно, не является нашим единомышленником. Он вообще не является членом партии. Но, тем не менее, Московская организация «Справедливая Россия» упорно его выдвигает. Вот давайте мы этот вопрос, так сказать, и разберем. Первое. Процесс организации партии был достаточно быстрым. Я напомню вам, что «Справедливая Россия за правду» образовалась из трех частей. Это важно. «Справедливая Россия», «За правду» и, собственно говоря, «Патриоты России». Вот те кандидаты, которые пришли в партию вместе с частью «За правды», вот по ним вопросов как-то до сих пор никто не задает. Все, мне кажется, понятно, все ясно. Могу сказать, что на этапе формирования списков в той территориальной группе, где присутствую я напомню вам, что это Крым, Севастополь и Калининградская область, тоже были различные кандидатуры. Могу сказать, что, например, в Калининграде там есть такой господин Чесалин, вот он собирался, планировал, мыслил, хотел пойти на выборы от «Справедливой России за правду», но этого не получилось. Те, кто живут в Калининграде, знают политическую позицию этого господина. И сейчас, ну, чтобы все остальные, кто не знает, поняли его пристрастие, он идет на выборы от «Яблока». Вот в нашу территориальную группу такой товарищ не пробрался. Теперь давайте вернемся к кандидатуре Бориса Надеждина. Значит, еще до объединения трех партий у него была своя история взаимоотношений со «Справедливой Россией». Он никогда не был членом партии, но тем не менее сейчас является действующим депутатом от «Справедливой России» в родном городе Долгопрудный. Видимо, он депутат городского уровня. Так вот, смотрите, процесс объединения трех партий – это процесс очень сложный. И вопрос вы задаете так: почему там Борис Надеждин? Давайте зайдем с другой точки зрения. Смотрите, мы занимаем какую-то сверхпринципиальную позицию. Вот ругаемся по любому поводу. Не объединяемся, в конце концов. Идем на выборы отдельно партии «За правду». И тогда с огромной вероятностью партийный список и кандидаты от партии «За правду» в Государственную Думу не проходят. Сейчас в списках и по одномандатным округам «Справедливой России» «За правду» баллотируются. Захар Прилепин, второй номер нашего списка. Режиссер Владимир Меньшов, четвертый человек в списке, в федеральном списке «Справедливой России». Сергей Михеев баллотируется в Краснодарском крае. Армен Гаспарян баллотируется по одномандатному округу в Москве. Александр Казаков, бывший советник убитого Александра Владимировича Захарченко, главы Донецкой Народной Республики, баллотируется в Сибири, в Иркутской области, еще в нескольких областях. Подробно тоже все это расскажем. В Севастополе, одномандатный округ, идет бывший министр Донецкой Народной Республики по связи и информатике Виктор Яценко. Ваш покорный слуга баллотируется по списку Крым, Севастополь, Калининград, как я уже сказал. И это я перечислил вам только нескольких достойнейших людей, которые в ситуации объединения попадают в одномандатные округа, в список, и имеют возможность, имеют шансы при вашей поддержке прийти в Государственную Думу. Если бы не было этого объединения, то в списках «Справедливой России» Борис Надеждин, скорее всего, был бы. А вот всех этих достойных людей не было бы. Поэтому любое объединение, оно несет в себе плюсы и минусы. Но, честно скажу, выдвижение Бориса Надеждина, конечно, меня удивило и обескуражило. И все-таки есть надежда, мы обращаемся к нашим коллегам, чтобы в процессе подачи документов фамилия этого товарища, который нам совсем не товарищ, из списков исчезла. Вот это что касается Бориса Надеждина. Теперь двигаемся дальше. Вопросы, которые вы задали в Инстаграме. Значит, для украинцев российское государство дорогое, $2000. Как бы сделать его подешевле, спрашивает уважаемый подписчик. А оно вообще должно быть бесплатное. Что такое $2000? Это значит взятка кому-то, какие-то деньги, сопутствующие получению гражданства. Мы считаем, что все представители коренных народов России должны получить возможность автоматического, быстрого, ясного, четкого и безболезненного получения российского гражданства. И поэтому в Государственную Думу мы будем вносить законопроект о коренных народах. Ну, естественно, в любом случае нам потребуется ваша поддержка, дорогие друзья, потому что, когда сейчас вас пытаются сбить с толку и сказать, что нельзя ни в коем случае голосовать за партию «Справедливая Россия», потому что московское отделение, исходя из каких-то своих прошлых взаимоотношений, выдвинуло Бориса Надеждина, вот здесь тоже вами пытаются манипулировать. Я объясню вам, почему. Смотрите, Борис Надеждин выдвинут по одномандатному округу. Это значит, что, придя на участок, фамилию Надеждину увидят только люди, которые проживают в этом одномандатном округе. И они, голосуя по выборам одномандатного округа, определят, кого они хотят видеть или кого они не хотят видеть в Государственной Думе. По всей стране вы получите, помимо одномандатных округов, вы еще получите бюллетени по списку. В списках партии никакого Бориса Надеждина нет. Там есть Владимир Меньшов, там есть Захар Прилепин, там есть ваш покорный слуга, там есть Сергей Михеев и так далее и тому подобное. Так вот, голосуя за список, вы за Надеждина никак не можете проголосовать. Поэтому жители Долгопрудного и округа пусть отдельно решают судьбу этого товарища, который нам совсем не товарищ. Всех остальных же я призываю не поддаваться на какие-то информационные провокации, коих еще будет много, и поддержать нас. В том числе для того, чтобы вопрос получения российского гражданства был решен просто и быстро. Кстати, хочу сказать, что за последнюю неделю на нескольких ресурсах были опубликованы, ну, фактически подметные видеоролики. Бьют по различным людям из «Справедливой России» за правду. Бьют по Захару Прилепину, по Сергею Михееву. Теперь начали бить по Армену Гаспаряну. И что интересно, вот это обратите внимание. Значит, совсем недавно господин Федоров, депутат «Единой России», обрушивался на Прилепина, на Михеева, на меня. Но Гаспаряну у него не было никаких претензий. Прям аплодировал в эфире. Был стрим такой на 4 человек, один из которых был Федоров. И стоило только Армену Гаспаряну заявить, что он баллотируется в Москве по одномандатному округу вместе с нами от «Справедливой России за правду», как сразу тоже стал он иностранным агентом, врагом народа и собирается готовить Майдан. Всю эту ерунду говорит Федоров и его ближайшее окружение. То есть, когда Армен Гаспарян не баллотируется, то он хороший, ему аплодируем. Как только он баллотируется не от «Единой России», Как только он составляет конкуренцию «Единой России» депутатам «Единой России», начинается кампания по его очернению. Поэтому, дорогие друзья, обращайте, пожалуйста, на это внимание. Хотел, кстати, пользуясь случаем, обратить ваше внимание на очень забавный закон, который был подписан уже и президентом, в том числе, на минувшей неделе. Почему он забавный? Потому что, прочитав о нем поначалу, мне показалось, что это, ну, какая-то, может, ошибка, шутка. Объясню суть. В России принят закон, согласно которому шампанским может называться вино, произведенное только из российского винограда на территории России. Вот так. И на следующий же день западные крупные алкогольные монополии заявили, что они не будут поставлять теперь шампанское в Российскую Федерацию. Ну, честно говоря, закон очень-очень оригинальный. Но, смотрите, у меня есть один проект закона, который я хотел бы сейчас вам представить и, может быть, обсудить, а дальше уже в Государственной Думе его принимать. Вот смотрите, Запад не признает объединение России и Крыма. Почему он это делает? Да потому что он не несет никаких изменений. Провокации устраивает со своими эсминцами британскими. Проблем для Запада не существует. Давайте начнем ему проблемы. Проблемы создавать. Пожалуйста. В Крыму находится... Одна из точек нашего российского виноделия. Давайте поддержим российского производителя. Так вот, в чем смысл законопроекта? В Крыму запрещается продажа вина тех стран, которые не признают территориальную целостность Российской Федерации. То есть не признаете объединение России и Крыма, ваше вино в Крыму-Севастополе продаваться не может, дорогие друзья. Хотите, чтобы оно там продавалось? Пожалуйста, признавайте. Мне кажется, такой достаточно изящный способ поддержать и российское виноделие, и с другой стороны, как бы щелкнуть по носу наших геополитических противников. Так вот, возвращаясь к законопроекту о том, что шампанское – это только что произведено в России, мне кажется, что этот закон вот из этой же линейки. Потому что всегда шампанское – это было то, что в Шампане, а вот в России шампанское – это то, что произведено в России. Не нравится – ой, а вы сами теперь не поставляете шампанское в Россию. Да что же, как говорится, делать? То есть складывается ситуация, когда они сами не будут поставлять нам какие-то товары. Но мне интересно ваше мнение по поводу того законопроекта, который я сейчас вам изложил. Так, двигаемся дальше. Понравились ли вам ответы президента на прямой линии по поводу бешеных цен на овощи и стройматериалы? Нет, могу сказать, что эти ответы меня не убедили и мне они не понравились. Я напомню, что президент ответил примерно в таком ключе, что это сейчас общая тенденция в мире. Возможно, это сейчас общая тенденция в мире. Но тому, кто хочет построить дом, в два раза более дорогие стройматериалы, совершенно как бы неприятная история. Тому, кто ходит в магазин и видит, что морковь дороже бананов, тоже совершенно непонятно. Значит, государство должно регулировать цены. Поэтому в нашей предвыборной программе «Справедливая Россия за правду» есть пункт о заморозке цен естественных монополий. Это первое. И второе – регулировка цен. Если мы видим, что где-то начинается вздувание цены, государство должно немедленно вмешиваться. И это должно быть не исключение, а правило. Все должны знать, что если вы начинаете удваивать цены на ровном месте, государство заберет у вас эту сверхполученную незаконную прибыль и принудит вас к тому уровню цен, который должен быть в нашей стране. Поэтому, дорогие друзья, поддерживайте нас, а мы поддержим вас. Так, следующие вопросы по вирусу, по принудительной вакцинации, то есть целый спектр вопросов. Еще раз подчеркну позицию, которая была сформулирована в заявлении Президиума партии «Справедливая Россия за правду». Принудительная вакцинация недопустима. И партия готова принять участие в разработке законопроекта, где были бы описаны все параметры того процесса, который происходит в рамках закона, естественно, процесса вакцинации. Вот то, что происходит сейчас, иначе как безобразием, я назвать не могу. Вся эта история с QR-кодами, на мой взгляд, это просто унизительно. Вот еще раз повторю, я болел ковидом, это первое. Второе, я часто бываю в Москве, в других городах. Но в Крыму, в Севастополе, в Калининграде, слава богу, все нормально с точки зрения пойти куда-нибудь покушать. В центре, на площади Победы, пожалуйста, в Калининграде, стоит ну, такой вагончик, где люди могут вакцинироваться, рядом работают рестораны. Ничего, никто, никого, никаких кодов не требует. В Москве же эта история просто унизительная. Она, безусловно, нанесет огромный ущерб московскому общепиту. Если это было конечной целью, то, конечно, эта цель будет достигнута. Но для меня более важно, ну, не знаю, но это унизительно. Вот у меня нет QR-кода, я не буду его получать и буду сидеть рядом, вот вилочка из пластикового стаканчика есть. Но получать QR-код я считаю унизительным. И надо к своим гражданам относиться с уважением. Вообще, когда вы спрашиваете, откуда вот это все сейчас взялось, вот это прям накат, который был на Западе, был в Израиле совсем недавно, там также принуждали к вакцинации. Вы знаете, у меня такое ощущение, что кто-то Майдан в России готовит. Только не Армен Гаспарян, так сказать, про которого говорит совершенно уже болтающий всякую ерунду Евгений Федоров, а те чиновники, которые принимают такие решения. Ну, мы с вами уже говорили, в Краснодарский край невозможно поехать. Вот тут вопрос есть, как там судьба вашей мамы и тещи. Готовятся к поездке мама и теща, каждая по-своему. Мама узнавала, правильная ли у нее справка, и, так сказать, пришла в место, где она вакцинировалась. Знаете, что ей сказали? Да, у вас как бы нормальный сертификат бумажный. У моей мамы нет смартфона, она не может никакой QR-код получить и не собирается. А еще на всякий случай, давайте мы справочку вам сделаем, чтобы вы в течение 3 дней перед отъездом не общались с теми, кто болен. С больными не общались. Вопрос, а это что за самодеятельность такая справка? Она нигде не была указана, но тем не менее врачи рекомендуют ее брать. Теща готовится сдать ПЦР-тест, и вот в конце июля они у меня отправляются в Краснодарский край. Но беспокойство, естественно, есть. То есть отпуск, вместо того, чтобы радость принести, приносит беспокойство. И на этом фоне Турция заявляет, что теперь в Турцию можно вообще без ПЦР-тестов въехать. Но не знаю, если кто-то хотел весь поток наших туристов перенаправить в Турцию, то тоже молодец, бинго. Только зачем? Мне кажется, что чиновники реально хотят обозлить людей. Другого какого-то разумного объяснения этому просто быть не может. Так, вопрос. Как захватывали Америку европейцы? Как захватывали? Да по-разному. Но давайте вот один аспект сейчас коротко коснемся. Европейцев было немного поначалу. Те же испанцы, там 250-300 человек. Понятно, что они не могли бы захватить огромные империи ацтеков и инков, если бы им не помогали местные индейцы, которых было тоже десятки тысяч, и которые ненавидели угнетателей майя и ацтеков и готовы были с кем угодно только разрушить вот эти вот империи. Поэтому ненависть, недовольство всегда является питательной средой для разрушения государств. И в том числе пример вот этих вот, чуть не сказал латиноамериканских, но тогда они были просто индейские государства сегодняшней Латинской Америки, вот нам тому наглядное свидетельство. Значит, спрашивайте, кто баллотируется в Краснодаре. Еще раз хочу подсказать, что Сергей Михеев второй номер территориального списка. Так что Сергея Михеева обязательно нужно поддержать в Краснодаре. Так, дальше. Когда освободятся оккупированные русские города Киев, Одесса и когда они вернутся в Россию? Еще раз напомню, что в нашей программе есть пункт о признании независимости ДНР и ЛНР. Мы считаем, что это первый шаг в сторону того, о чем вы говорите. Значит, когда в Крыму заработает то, что там не работает? Ну, банки, Сбербанки, наши сотовые операторы. Вот у меня телефон Мегафона. Везде у Мегафона есть вышки, а в Крыму у них вышек нет. И строить о них что-то не спешат. Ну, слушайте, здесь нужно, конечно, государственное принуждение. Если позвать в определенный кабинет представителей, сколько там, 4 сотовых операторов, объяснить им, что они должны там построить свои вышки, я думаю, что вышки будут построены. Ну, а если какие-то компании не хотят торговать на части территории Российской Федерации, может, и на остальной части Российской Федерации им не надо. Но, как человек сейчас постоянно ездящий в Крым, для всех тех, кто собирается туда поехать, могу сказать следующее. Дорогие друзья, никакой проблемы с оплатой кредитной карточкой в Крыму нет. Везде принимают кредитную карточку. Это первое. Никаких проблем с покупками продуктов нет. Везде открыты магазины, большое количество. Вот цены, к сожалению, кусачие, как в Москве, а может быть даже и чуть больше. И вот над этим местная власть обязательно должна работать вместе с федеральной властью. Это уже к вопросу о регулировании цен. Так вот, пока все эти замечательные, в кавычках, ритейлеры не приходят в Крым, там все развивается без них. Так что, дорогие ритейлеры, можете туда уже и не приходить. Крымчане прекрасно обойдутся без вас. Так, про вакцинацию мы с вами поговорили. Спрашивайте, когда приду в тупичок Гоблина. Как только меня уважаемый Гоблин позовет, потому что без приглашения туда очень сложно попасть. Так, ждать ли новую книгу? Да, новую книгу ждать. Вопрос только когда. Думаю, что до сентября уж точно плотно работать с ней не получится. Ну, а дальше все зависит, дорогие друзья, от дальнейшего количества времени, от того, как сложатся итоги выборов 19 сентября. Но в любом случае хочу сказать так. Те, кто хочет, чтобы Николай Стариков, чтобы я продолжал писать книги, я вас прошу все-таки прийти на выборы и проголосовать за меня и за партию. Беру на себя социалистическое обязательство, несмотря на большую занятость, если стану депутатом, не прекращать литературную деятельность и продолжать писать книги. Так что, дорогие друзья, хотите еще книг, приходите, пожалуйста, на выборы, приводите друзей, знакомых и поддерживайте, голосуйте. Так, 11 сентября, это дело рук ЦРУ, ну, давайте скажем так, мировой глобалистской структуры. 11 сентября, да, безусловно, на мой взгляд, это так, о чем я написал давным-давно, лет так 10 назад, даже больше, в книге «Шершеля нефти и кризис, как это делается». Так, ну, вроде на основные вопросы ответил, теперь перехожу к вопросам из чата. Так, здесь у меня компьютер открыто. Вот, пожалуйста, первый вопрос. Грубовато высказываются о Казахстане видные личности. Неужели они не понимают, что от этого неприятно простым людям? И как вы думаете взаимодействовать с Казахстаном, какое взаимодействие проводить? Ну, конечно, вы знаете, вот в чем разница, да? Вот блогер в интернете может позволить себе все, что угодно в рамках Уголовного кодекса. Если он будет лгать, распространять заведомо неверную информацию или клеветать, это либо уголовное дело, либо защита чести и достоинства. Это, кстати, к вопросу о тех, кто сейчас распространяет ложь в отношении моих товарищей и меня лично. Так вот, это и все. Если же человек является депутатом, чиновником, министром, то каждое его слово должно выверяться, потому что он представляет государство. Поэтому высказывания неуважительные в отношении Казахстана, это, конечно, ребята, история недопустима. Если мы хотим с кем-то объединяться, а мы уже объединяемся и хотим объединяться дальше, мы должны с уважением об этих людях говорить. Поэтому всегда прошу вас подбирать выражения, в том числе в отношении уважаемой Белоруссии, с которой у нас союзное государство, в отношении уважаемого Казахстана. Вот к тем, кто находится, так сказать, на внешнем контуре, на дальнем, так сказать, контуре, нашим американцам, англичанам, немцам и так далее, конечно, уже отвечать вот так сдержанно очень сложно. Иногда хочется, знаете, что-то такое ответить в стиле нашего министра иностранных дел. Так, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Расскажите о коалиции с КПРФ. Что это и зачем? Значит, еще раз, из первых уст, что называется, некоторое время назад Захар Прилепин выступил с инициативой продолжать объединение левых сил. Вот состоялось объединение «Справедливая Россия за правду». Плюсов от этого объединения, еще раз хочу подчеркнуть, невероятно больше, чем минусов. Вот одним из минусов этого объединения является тот факт, что ваш покорный слуга и Захар Прилепин должны что-то теперь объяснять про Бориса Надеждина. Но это несложно, потому что Борис Надеждин – это история от тех частей, которые с нами соединились, и к нам он не имеет никакого отношения. Но плюсов от объединения всегда больше. Это и растущие рейтинги, это и люди, которые теперь идут на выборы, и мы надеемся, с вашей поддержкой станут депутатами. Это и Донбасс, представленный прямо в парламенте России, что очень важно. Но вот когда вы говорите про КПРФ, то это же тоже левая партия. Со своими особенностями, с отличиями, да, но тем не менее надо объединяться для того, чтобы выполнять ту программу, которую мы для себя наметили. Поэтому от заявлений перешли к делу. Захар Прилепин, я и Николай Новичков, вот такой делегации, пришли на съезд КПРФ предвыборный и попросили дать Захару слово. Ему не дали слова. Думаю, что переговоры продолжатся в каком-то другом формате. Но мне кажется, что слово надо было давать. И мы сказали, что если Геннадий Андреевич придет на наш съезд предвыборный или еще кто-то от КПРФ, с удовольствием дадим слово. Не пришли. Поэтому вопрос объединения – это уже, конечно, вопрос поствыборный. Мы идем разными партиями на выборы в в парламенте обязательно будем сотрудничать и, как мы надеемся, призываем все-таки к дальнейшим шагам по объединению. И, конечно, это призыв обращен не только к КПРФ, но и ко всем левым силам. Ко всем левым силам. Какая платформа? Программа. Еще раз, вот программа предвыборная. Вот когда не к ночи помянутый Борис Надеждин идет на выборы от «Справедливой России за правду», это значит, что Борис Надеждин выступает за государственное признание ДНР, ЛНР, за отмену пенсионной реформы, за увеличение МРОТа и пенсии, за отмену ЕГЭ. Вот, потому что любой, идущий от какого-то объединения, обязан разделять предвыборную программу. Так. Привет из Витебска. Спасибо большое, что смотрите в Белоруссии. Никогда еще не был в Витебске, но давно, так сказать, планирую туда попасть. Николай Викторович, если ваша предвыборная программа осуществится, какой налог будут платить граждане с доходом меньше 1 миллиона в год? Ну, вы знаете, сейчас заниматься математическими вычислениями достаточно сложно, но насколько я знаком с нашей с вами налоговой системой, то сейчас у нас шкала 13% и от суммы 5 миллионов начинается 15%. То есть шкала становится такая дифференцированная. Но мы считаем, что это мало, надо больше. Потому что что 5 миллионов, что 25, что 100 миллионов, все одни 15%. Надо больше здесь сделать налоговую шкалу для того, чтобы эти деньги перераспределять внутри общества. Так. Если взаимосвязь, в августе вводят пошлины на металл, в то же время цены на строительные материалы пойдут вверх. Здесь государство опоздало. Сначала цены выросли. Выросли не только на государственные стройки, что вызвало такую жесткую реакцию Белоусова, а потом и президента, но и для всех рядовых граждан тоже цена-то удвоилась. Поэтому часть сверхприбыли от удвоения цен на железо, на металлы пойдет в государственную казну, а то, что заплатили частные люди, останется в строительных компаниях, у ритейлеров, еще кого-то. А что касается удвоения цены леса, так об этом вообще никто не говорит. Государство, еще раз, должно контролировать уровень цен. И если что-то происходит не то, немедленно вмешиваться. Так, следующий вопрос. Николай Викторович, если все страны мира в долгах, куда делись все эти деньги? Значит, для того, чтобы создавать деньги, чтобы потом эти деньги не обесценились, хитрые банкиры придумали определенную схему. Я ее описываю в книге «Национализация рубля. Кризис. Как это делается». Вот. Подробно там все изложено. Если в двух словах, для того, чтобы деньги не обесценились, они создают деньги, и эти же деньги потом из мировой экономики под видом долговых обязательств вытягивают, как пылесос. То есть Федеральная резервная система создала деньги, впрыснула в экономику. Задача теперь отсосать эти деньги обратно в Федеральную резервную систему. И делается это путем выпуска долговых обязательств. Ну, вы сами подумайте, если они рисуют деньги из воздуха, зачем они эти же деньги берут в долг? А вот для того, чтобы их не было много в обращении. Ну, или также создаются всевозможные пузыри, в основном на бирже, для того, чтобы туда эти деньги вкачивались, потом это все схлопывалось. Ну, вот здесь не надо быть каким-то провидцем. Это было с так называемыми компьютерными компаниями в начале 2000-х. Потом несколько раз хлопывался рынок в последние годы. Сейчас куда очень, так сказать, активно идет спекулятивный капитал, и что у нас растет? Биткоин. И вот через некоторое время биткоин схлопнется, триллионы долларов, которые туда вошли, исчезнут. Это один из способов сжигания денежной массы для того, чтобы начать выпускать новую. Но в период коронавируса наши американские партнеры совсем уже потеряли берега и наштамповали денег за один год столько же, сколько вообще, так сказать, 25% от всей денежной массы планеты. И поэтому сейчас, вот то, что имел в виду президент, во всем мире вот эти огромные деньги приходят на рынки, биржи, все дорожает. Но мы должны тогда закрывать в определенной степени нашу экономику. То есть констатировать, что это цунами денежное выметает еще и наши товары, ну, мне кажется, это неправильная позиция. Так, двинемся дальше. Так, ну, дорогие друзья, глупости-то не надо всякие писать, потому что озвучивать их никто не будет. Так, еще один привет из Белоруссии. Ну, это приятно, что белорусские наши братья смотрят. Причем еще раз хочу сказать, что у меня в Минске вот прям живут мои кровные родственники. Так что для меня это особая история. На Украине до сих пор кровных родственников не нашел, но не исключаю, что они там есть. Мы же один народ. Так, 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 так. Ну, вот такой вопрос. Значит, говорят, что надо поменьше рассказывать о недоразумениях, которые есть в партии, а я считаю, что нет. Наоборот, нужно разговаривать и объяснять все то, что происходит. Так, Николай Викторович, как переломить ситуацию в спорте, в футболе? Ведь все проржавело коррупцией. Денег, детям без денег родителей даже в детской команде не играть, а мы все про Черчесова. Ну, слушайте, сборная – это вот некий такой айсберг. Если вы человеку платите в год 2,5 миллиона евро, это никак не зависит от результатов его работы, ну какие у вас гарантии, что он будет работать хорошо? Никаких. Это я про уважаемого Станислава Черчесова. А футболисты тоже. Они бегают, не бегают, забивают, не забивают. Это никак не сказывается на их доходах. Ну вот они так как-то лениво, собственно говоря, это и делают. Как изменить ситуацию в спорте, я вам так вот сразу сказать не могу. Но если наш спорт будет опираться на массовый спорт, тогда, конечно, будут результаты. В Советском Союзе везде занимались спортом, были прекрасные сборные, хотя, ну давайте честно скажем, с футболом не смогли справиться и в Советском Союзе. Еще помните, Владимир Семенович пел, а футболисты до лучших дней. Видимо, вот эти самые лучшие дни для футболистов, они еще не настали. Так, тут горячая дискуссия в чате идет, но я все-таки просил бы, значит, по делу. Вот, Оксана Миропольская. Здравствуйте. Прошла весь ужас получения гражданства. Теперь буду воевать с пенсионным фондом. Стаж не засчитывают, льгот нет. И получается, что гражданство – это не выход из ситуации. Значит, есть еще много проблем, которые как крючками соединены с проблемой получения гражданства. Но программа получения гражданства, сам паспорт – это, знаете, как камень в пещеру. Вот пока вы его не откатите, вы не узнаете, что там находится. Нам надо дать простую, ясную возможность нашим соотечественникам, людям одной крови с нами, представителям коренных народов России, спокойно получать российское гражданство. Все проблемы, которые возникают после этого, будем регулировать и решать. Но когда человек лет 5, прям как через круги ада, проходит с получением российского паспорта, это неправильно. Вот объясните мне, пожалуйста, почему в Израиле трепетное отношение к титульной нации, и они старательно предоставляют паспорт и ясную перспективу, как это сделать несложно каждому, кого они считают евреем и кто сам себя считает евреем. Почему в России нет такой же ясной, уважительной, понятной процедуры к представителям всех коренных народов России? Еще раз, чтобы те, кто плохо слышит или плохо слушает, не говорили о национализме. Мы не говорим о том, что только русские должны получать паспорт Российской Федерации. Нет, представители всех коренных народов. Коренные народы России – это чеченцы, якуты. У нас есть еврейская автономная область, евреи тоже. У нас огромное количество национальных республик. Я не буду перечислять все уважаемые нации и народности России, коих, наверное, примерно более полутора сотен. Все должны получать автоматически российское гражданство. Естественно, с соответствующей проверкой спецслужб. Если кто-то заморал себя, значит, он становится исключением. Но все остальные должны быть правилом. Об этом должно быть четко, ясно заявлено. Это государственная позиция. Второе государственное заявление, которое мы хотим услышать, чтобы, наконец-то, по полочкам все было разложено, что русские, белорусы и украинцы – это не три разных братских народа, как говорят наши некоторые недотепы политики, а один народ. Один народ. Это государственная политика России, это ее позиция. От этого все должно выстраиваться. От этого очень многое зависит. И поэтому, если кто-то говорит «три братских народа», поправляйте его. Один народ. Один. Ну вот, пожалуйста, Си Цзиньпин сейчас выступал в Пекине с речью. Еще раз подчеркнул, что любые попытки создания некого независимого, отдельного Тайваня, разговоры о том, что это отдельный народ, будут жестко пресекаться Пекином. Если сами не понимаете, почему это важно, посмотрите на китайских товарищей, которые занимали принципиальную позицию аж с 1949 года и свою позицию продавили. Хотя, казалось бы, наверное, было бы, может быть, податься им нужно. Ничего подобного. Если кто-то устанавливал отношения с Тайванем дипломатически, он не мог иметь дипломатические отношения с Пекином. Вот так. И поэтому сегодня Соединенные Штаты Америки имеют дипломатические отношения с Пекином, который они ненавидят, боятся и объявляют врагом. А с Тайбэем не имеют. Имеют там какое-то культурное представительство, хитрят, изворачиваются. Но тем не менее, в открытую, вот наплевать на эти китайские принципы, они не могут, даже при всей нелюбви к Пекину. То есть они не могут установить дипломатические отношения с Тайбэем, потому что немедленно будут разорваны дипломатические отношения с Пекином по инициативе Пекина. Так, смотрим дальше ваши вопросы, дорогие друзья. Так, ну тут же дискуссия такая продолжается. Как вы считаете, федеративное устройство страны подразумевает, что в перспективе, пусть даже через 200 лет, государственное образование укрепятся настолько, что отсоединятся? Значит, Россия – это многонациональное государство. Россия – это огромная империя. Россия – это великая страна. И есть еще несколько стран, для которых вот все, что мы с вами перечислили, как кость в горле, они будут все время пытаться откалывать от нас какие-то куски. Ничего лучше, право нации на самоопределение, ничего лучше с тех пор не придумали. Вот искусственный проект «Украина» тому горячий пример. Можем ли мы позволить себе еще такой случай? Конечно же, ни в коем случае. Поэтому в Конституции, я вам напомню, дорогие друзья, в одной из глав написано «Субъекты федерации, в скобочках, государства». Вот какой не очень умный человек вписал туда государство в такой связи с субъектами федерации. Тот, кто хотел, чтобы потом можно было на это ссылаться и выходить из состава Российской Федерации. Поэтому нет, мы допустить этого не можем. Надо изменить в том числе и эту статью Конституцию. Так, спрашиваете про поездку на Донбасс. Сколько должна длиться трагедия Донбасса, чтобы она была прекращена? Мне кажется, она уже, дорогие друзья, затянулась. Что касается поездки на Донбасс, хочу сказать, что постараюсь до 19 сентября приехать. Очень хочу туда приехать, потому что соскучился. Ну и хочется повидаться, поговорить, узнать то, что вы чувствуете. И сделать это до 19 сентября. Хотят ли они быть одной нацией? А вы знаете, вот это всегда спекуляция. А спросили ли вы каждого белоруса и украинца? А мы спросим. Мы спросим. Спросим очень просто. Причем каждый даст простой и ясный ответ. Мы, Россия, заявляем, что это один народ, и поэтому представители одного народа могут получить российский паспорт. Вот вы, Нариман Исаев, не хотите его получать? Ну, значит, не получайте. Мы же вас не заставляем. А вот я уверен, что миллионы, десятки миллионов граждан Украины, да и Белоруссии тоже. И здесь Александру Григорьевичу бояться нечего, собственно говоря. Если у нас союзное государство, почему у нас не могут быть российско-белорусские паспорта у каждого? Никаких проблем. Они пойдут и получат российские паспорта. И я получаю десятки, сотни писем тех, кто, посмотрев видео, прочитав статью, говорит: мы очень хотим российский паспорт. Я гражданин Украины, я гражданин Беларуси, я гражданин Казахстана. Есть письма от граждан Германии. Вот недавно я даже программу по-стариковски записал на эту тему. Люди уехали из Украины или из Казахстана, у них нет российского гражданства, они выехали не из Российской Федерации, они хотят в Россию вернуться, они русские по духу, немцы по крови, но Россия их не принимает, потому что, извините, вы немцы, вы граждане Казахстана, вы граждане Украины и так далее. Это недопустимо. Люди – это одно из главных богатств во все времена. А сейчас мы видим, что нас мало, Европа объединяется, Китай – огромная в человеческом потенциале страна. Нам нужно усиливаться, увеличиваться. Это не только военная необходимость или геополитическая, это еще экономическая, это рынок сбыта. Рынки закрываются. Вот, например, Европа закрывает от Китая и закроется, потому что придумают какие-то причины, всевозможные зеленые, чтобы Китай не мог поставлять туда товары. А нам нужно свою вот такую вот экономическую ойкумену создавать. И, конечно, чем больше в ней будет сотен миллионов людей, тем легче нам экономику будет выстраивать. Так, двигаемся дальше. Новая военная база России в Судане на одном из главных мировых торговых путей мира. Что это означает для мира и России? Мы не будем изолированы. Значит, как обычный русский социалист-империалист, я выступаю за большое количество российских военных баз на территории мира. Объясню почему. Потому что там, где находятся российские военные базы, Там наступает мир или близко к миру. Вот смотрите, в Сирии появилась наша военная база, и Сирия насколько ближе к миру. А если бы наша военная база была бы там большая, серьезная, гораздо раньше, может быть, и в Сирии, и в Ираке не было бы тех безобразий, и не было бы запрещенной в России организации ИГИЛ. Поэтому наша база в Судане, да, это небольшое такое... Наша рука, протянутая к Фаберже мировой торговли. Отсюда давление на Судан со стороны Соединенных Штатов Америки. Смотрите, очень странная ситуация. Судан сначала разрешает базу военную, потом заявляет, что ее не будет. После того, как мы задаем недоуменные вопросы, опять говорит, будет. То есть идет очень серьезная борьба. Одним словом, если вы хотите быть как лидер, смотрите, что делает лидер. Если вы в хоккее хотите стать чемпионом мира, вам надо, безусловно, внимательно изучить систему подготовки, не знаю, канадских, российских, еще, может быть, каких-нибудь там шведских хоккеистов. Вот изучив эту систему, вы выбираете самое главное, делаете это, настойчиво повторяете, тогда достигаете результатов. Но если для тренировки хоккеистов нужно делать одно, а вы будете делать другое, вы никогда не построите великую сборную. Точно так же в политике и геополитике. Китай начинает строить базы по миру. Пока, вот, пожалуйста, база китайского ВМФ в порте Гвадал в Пакистане появляется. Дальше китайцы в Африке. Вы думаете, они там будут заниматься только экономикой? Там будут построены в перспективе и военные базы Китая. Потому что так устроен мир. Если вы хотите влиять на региональные, а следом и мировые процессы, вы должны в них активно присутствовать. То обратите внимание, Советский Союз, великая страна, флот бороздил все моря и океаны, ходил к берегам наших заклятых друзей. Потом мы от всего этого отказались. Флот частично уничтожили, частично поставили в порты. Самолетам не давали ни возможности, ни денег, ни горючего для того, чтобы они летали. И что? Роль Советского Союза, России увеличилась? Нет. Гражданская война началась уже внутри нашей страны, на Кавказе, в Чечне, в Дагестане. Как только Россия погасила этот пожар внутри страны, мы начали выходить за пределы наших границ. Пока робко еще в Сирии. И смотрите, влияние в мире выросло. И как жестко сразу на нас начали давить. Потому что они понимают, что мы продолжим эту политику. Мы будем усиливаться вовне наших границ, а значит, будем усиливаться внутри страны. Но когда мы говорим обо всем этом, конечно, нужно помнить, что внутри России должен быть социальная справедливость, социальный покой и высокий уровень жизни. Поэтому в нашей программе очень много говорится о конкретном человеке. Борьба с бедностью, повышение всех видов денежного довольствия, увеличение МРОТ, увеличение пенсии – это обязательно. Но ни в коем случае нельзя противопоставлять. Нельзя быть сильными внутри и слабыми снаружи. И нельзя быть точно так же сильными снаружи, будучи слабыми внутри. Это сообщающиеся сосуды. Так что, дорогие друзья, до увеличения роли государства в экономике, усиления нашей внешней политики, развития экономики, это все вот одна сцепка. Это все одно то, что необходимо делать, и никак это не противопоставлять друг другу. Так, проект «Туран. Признание Туркестана столицей туркоязычных народов. Россия запаздывает. Переселение казахов в силу». Так, ну, проект «Туран» существует. Турция хочет взять многовековой реванш, это понятно. И она двигается и появляется везде, где сейчас создается определенная угроза или где появляется Россия. Смотрите, в Карабахе, турки, в Сирии мы с турками. Теперь американцы уходят из Афганистана. Туда кто приходит? Турки приходят. Пользуясь тем, что в данном случае они тоже исповедуют ислам, им проще разговаривать с теми, кто живет на территории Афганистана. Но смотрите, куда мы сейчас с вами не двигаемся, мы упираемся в Турцию. И возникает вопрос, может, опять решили турок как-то задобрить в Афганистане на этот раз? И поэтому, прикрыв курорты Краснодарского края, открываются рейсы в Турцию? Не знаю, вопросы есть, ответов нет. Или вот, пожалуйста, еще. Нам все рассказывают про страшный индийский штамм. Вопрос. А вы посмотрите расписание рейсов в Индию из России. Почему они не прекращены? У нас что, прямо жизненно важно сообщение с Индией? Вот если в Дели самолет не полетит или на Гоа что-то страшное с российской экономикой, политикой или еще военной сферой случится? Нет, конечно. Если там страшная эпидемия, вы нам показывали костры из людей, которых жгут на улицах, но вообще-то это национальная традиция такая, там, религиозная. Так почему рейсы продолжаются, билеты стоят 3 копейки, учитывая дальность этих полетов? Опять ответов на этот вопрос нет. Опять, в Москве вводят QR-коды, в Санкт-Петербурге матч чемпионата мира по футболу. Понятно, что к нам приедут исключительно стерильные болельщики, и только у нас они могут заболеть коронавирусом. Как вот финны заявили, что там какой-то процент их болельщиков после поездки в Россию заболел. Слушайте, ну вы как-то одно с другим-то соедините. Если вы боретесь с коронавирусом, так будьте последовательными борцами с коронавирусом. А не так, что вы издеваетесь над своими гражданами, вводя какие-то QR-коды, а в тот же момент старательно принимаете западных граждан, для которых, в общем, двери все открыты. Так, что, спрашиваете, будет в Средней Азии? Значит, в Средней Азии, мы об этом уже давно говорили, опять-таки, лет 10. Американцы уходят из Афганистана, талибы и запрещенные в России ИГИЛ двигаются в Среднюю Азию, определенным образом между собой взаимодействуют или сражаются, это бывает по-разному, так же, как вот Талибан. Оно с американцами то воюет, то договоры подписывает. Дальше цель – взрыв и разрушение среднеазиатских государств, так как это произошло на Ближнем Востоке. Ситуация очень серьезная. Думаю, что купировать ее на территории Афганистана еще надо пытаться. Это значит помогать всем тем, кто выступает за то, чтобы дальше идти не надо – и готов бороться с теми, кто призывает к джихаду и к взрыву в среднеазиатских государствах. Возможно, это наши бывшие противники, но сейчас им надо помочь деньгами, оружием, дипломатической поддержкой для того, чтобы война не перелилась через государственные границы среднеазиатских бывших советских республик. Потому что воевать там придется нам, больше воевать некому. Скажете, не надо? Ну а что дальше? Миллионы беженцев на территорию России, радикализация диаспор, радикализация гастарбайтеров, которые находятся. Ведь вон, пожалуйста, выступает Марат Хуснуллин и говорит, поскольку русские мужики не хотят работать за 12 тысяч рублей, у нас будет расти себестоимость жилья в Москве, если мы не завезем опять среднеазиатских рабочих. Вместо того, чтобы с уважением относиться к своему народу, платить ему больше денег, эти деньги пойдут на потребление в России, и экономика начнет крутиться, нет, давайте завезем за 3 копейки бесправных людей со Средней Азии, со всеми теми проблемами геополитически террора религиозного свойства, о которых мы только что говорили, потому что там начнется заваруха обязательно, и деньги тоже выводятся из России. Ну где логика? Это логика просто капитала. Это не логика государственного мышления, это не логика выстраивания экономики, это просто логика капитала. Привез, поработали, увез, построил, продал, то купи-продай. Вот с таким купи-продаем, честно говоря, ничего хорошего построить не получится. Нужно государственное мышление. Так, что-то меня ругает тут. Сейчас, где тут ругает? Так быстро двигается, не успеваю читать. Что вам помогает верить, что Украина не потеряна навсегда? Слушайте, ну, во-первых, оптимизм, во-вторых, знание истории, и, в-третьих, понимание того, что навсегда ничего не бывает. Вы не можете ни выиграть навсегда, ни проиграть навсегда. Вот мы победили фашизм. Заплатили 20 миллионов жизней, страшные разрушения. Ну вот как можно себе представить, что фашистами будут внуки тех, кто с ним боролся? Да вообще невозможно. Как можно было представить себе разрушение Советского Союза в мирный период? Вот представляете, вы бы фронтовику в 46-м году это рассказали, он бы пальцем ему виска покрутил. Как это? Как это? Танков нет, самолетов нет, бомбежек нет. Какое разрушение может быть? Вы что говорите? Так что ничего навсегда не бывает. Ни поражений, ни побед, дорогие друзья. Так, спасибо. Вот Николай Быков пишет. Будем за вас голосовать. Достала это Единая Россия. Ну что, если вы хотите изменений, если вы хотите, чтобы у нас в государстве не было политической монополии, а это всегда очень печальная история, голосуйте за государственников, которые не менее бережно относятся к государству. Сегодня эти государственники собрались в партии «Справедливая Россия за правду». Так, ну где-то меня ругали, хочу посмотреть. А, вот. Николай, вроде все верно говоришь, но как-то виловато. Не сваришь ухи с тобой. Скользкий, как что между пальцами. Если вас выберут, трындец России. Только ННП. Не знаю, что такое ННП, но хочу сказать так. Если вы посмотрите мои выступления, книги, статьи, вы увидите, что за последние лет 15 я никогда не менял свои позиции. Никогда. Под каждым словом, сказанным 15 лет назад, подпишусь и сегодня. Если вы считаете, что это правильное качество в политиках, сделайте из этого такие же правильные выводы. Так, благими намерениями дорога в ад вымощена. Правильные слова, красивые лозунги. Главное, не как перемен по сути, только появление новых лиц. Скажите, пожалуйста, а когда в истории перемены осуществлялись без новых лиц? Вы знаете, вот все старое и старое, а потом раз, и все изменилось. Такого никогда не было. Всегда с новыми идеями приходят те, кто эти идеи воплощает, те, кто эти идеи вынашивает, тот, кто считает эти идеи своими. Так что появление новых лиц, появление новых идей, появление новых политических сил, которые могут эти идеи реализовывать. Вот, собственно говоря, залог успеха. Так, дорогие друзья, давайте последний вопрос, потому что сразу хочу сказать, у меня сегодня вечером самолет, лечу в Крым. Крым опять затапливает, опять наводнение. Пока вроде не такое серьезное, но очень тревожная ситуация. Планирую завтра, в понедельник, 5 числа, быть в Керчи. 6 числа тоже буду находиться в Керчи. Наконец, в среду, 7 числа, я в Феодосии. Расписание по 5 числу есть у меня на сайте и во всех социальных сетях. По 6 и 7 числу чуть позже. Надеюсь, что сегодняшняя стихия она не сорвет те встречи, которые мы наметили. Но просто нужно быть на месте для того, чтобы посмотреть, какую помощь необходимо людям в первую очередь оказывать. Привозим с собой юристов из Центра защиты прав, которые будут бесплатно консультировать о том, какие получать компенсации, какие документы. В общем, юридическая консультация в той ситуации, в которой оказались многие жители Керчи, это то, что необходимо. Итак, последний вопрос, дорогие друзья, и закончим наш сегодняшний эфир. Так, Николай Викторович, вы выступаете за смертную казнь. Но по факту за аналогичные преступления у нас пожизненное дают только мужчинам, что противоречит Конституции. Скажите, вы за смертную казнь? Да, я выступаю за смертную казнь. И выступаю опять-таки вместе с коллегами последовательно в рамках профсоюза граждан России, общественной организации, которую мы создали в 2010 году. Там был этот пункт. В рамках партии «Великое Отечество», в рамках движения «Патриоты Великого Отечества». Я считаю, что смертная казнь по целому ряду преступлений – только и является адекватным наказанием. Но если у вас есть другая точка зрения, это не мешает нам с вами двигаться вместе по отмене пенсионной реформы, по признанию ДНР и ЛНР, по увеличению минимального размера оплаты труда, по индексации всех пенсий без исключения, по введению справедливого базового дохода. А вопрос смертной казни давайте будем обсуждать, дискутировать. Это вопрос не сегодняшней избирательной кампании. Не 20 сентября будет изменена вся история, связанная со смертной казнью. Это потребует изменения определенных законодательных актов, а это в любом случае займет какое-то время. И здесь самое время будет для большой, развернутой общественной дискуссии. Дорогие друзья, на этом заканчиваем наше сегодняшнее общение. Хочу сказать, что мне очень понравился такой формат. Не знаю, как вам. Пишите, пожалуйста. Может быть, просто вместо трансляции в Инстаграме будем проводить трансляцию на Ютубе, а может быть, сразу везде. Одним словом, вопрос дискуссионный. Тогда всего доброго, и я отправляюсь в Крым. До встречи.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. И, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, В нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.